много говорится, и на кассетах записывается на эту тему, но потом все-таки решили оставить. Наверное, не случайно Господу так угодно, чтобы и на эту еще тему говорить о целомудрии. Старайся представить себя Богу достойным. Достоинство. Братья, в наших молитвах часто можно слышать: «Господи, я недостоин». Мы немножко к этому привыкаем и даже как-то положительно к этому относимся. Ну, на самом деле, кто из нас может быть достойным? Кто? Положительно относимся и как бы в пользу смирения, что ли, брата говорим, что ну вот хорошо, слава Богу. Брат какой хороший, вот он недостоин. А вот если на самом деле недостоин, вот допустить только на мысли, что это не для прикраски, а вот на самом деле недостоин. А ведь это беда. Это, братья, большая-большая беда. Поэтому, наверное, надо говорить о целомудрии. Помоги, Господь. Вот, я очень волнуюсь, но, может быть, Бог даст, волнение пройдет, и лишь бы вот все, что есть, тут вот записано в тетрадке много, как-то с Божьей помощью изложить. Прошу рязанских братьев, тамбовских братьев, придется много читать и мест Священного Писания. У меня у самого, наверное, я просто не буду успевать помогать. Я буду называть места. Вчера вот брат Владимир Пилипчук очень хорошо такой, ну, метод избрал, когда все братья мы работаем, друг другу помогаем. И, в общем-то, это на основании Священного Писания. Исследуйте Писание, понимаете? Вот когда мы просто слушаем, ну, мы к этому привыкли, прекрасная проповедь, факты оперируются, и нам предоставляется вот право, ну, какой-то готовый субстракт. Вот там переживали, только лишь рот открывай, глотай, и все в порядке, да? Но все-таки мы не будем забывать, братья, что это хорошо, это красиво, но пользы приносит все-таки больше тогда, когда человек сам живет, сам свою слюну вырабатывает. И вот это духовное, я в духовном плане говорю, вот так пища, она больше приносит пользы. И вот я говорю, достоинство. А что все-таки, если человек недостоин? Я помню, я еще совсем молодым был, ходили мы в молодежи, и приехали братья избирать в Рязанской поместной церкви служителей. А у нас в то время хорошие братья были. Как сейчас помню, один Георгий Семенович Корягин, и фамилия такая, понимаете, вот чисто русская, Корягин. Звучит вот что-то такое основательное, Коряга, Корягин. Плечи у него вот такие, волосы седые, красивые, ну весь прям изжил свитой. И вот братья приехали, давно-давно, с детства верующие, посмотрели на Рязанскую общину и говорят: брат, вот тебе и пресвитером был быть. Как хорошо-то, по всем статьям подходящий. У тебя дети-то есть? Да есть, братья. Верующие? Да и верующие есть. А жена верующая? Верующая жена. Во, вот хорошо. Вот сейчас мы соберем членское собрание. Вот, значит, и ты согласен быть пресвитером? А брат вот так вот мнется: братья, да я недостоин. О, хорошо, недостоин. Вот совсем уж хорошо, человек недостоин-то, да? Скромный человек. И вот уговаривает: да, братья, ну, недостоин я, недостоин. А потом, когда его приперли к стенке, и вот первый раз я услышал, братья, когда вот недостоин не теоретически, а практически. И вот он мялся, мялся, а потом говорит: братья, не могу я, недостоин я, по слову Божию недостоин. Ну, брат, ну а что с тобой? Ну, ты можешь сказать: братья, я, будучи членом церкви, дрался. И вот такие вот кулаки показал, и мы как посмотрели на эти кулаки, а у него каждый кулак, наверное, в два или в три раза больше, чем мой, да? И я представляю, если таким кулаком кого-нибудь стукнуть, да это быка свалит. Братья, вот это оно может быть немножко смешновато, да, но вот недостоин, недостоин. А ведь там написано: не пьяница,
не биться. Вот попробуй, если ты этим кулаком ты кого-нибудь как следует трахнул, да, а потом подойдешь. Дорогая душа, тебя Христос любит. Как он хочет, чтобы вот твоя душа спасенной была, да, а этот человек всю жизнь будет посмотреть на твой кулак. Да, любит меня Христос. Любит меня Христос. И ты меня тоже любишь, брат. Вот это все на брате. И вот мы говорим о целомудрии. Береги, говорит, честь с молоду. Вот на каком-то этапе, а вот подкараулил брат лукавый. Вот при каких условиях? Член церкви. Вот почему? Почему вдруг вот пришло ему, вот кто его подпалил на это? Что вот он свое духовное целомудрие и потерял раз и навсегда. Говорит о себе, нехорошо вы. Я почему? Я бы, наверное, об этом забыл. Ну, не забыл лишь только потому, что сам был на этом полозу, братья. Я с детства рос такой, строение тела у меня такое женственное, меня вечно дубасили, вот, обижали, а я там нюней, в общем, был. Но вот когда я уверовал, вот что-то во мне прорезалось, понимаете, а? Сроду не мог драться, а тут... Вот стал какой дух меня преследовать. Вот зайду в автобус, и надо же в этом в автобусе обязательно пьяница. И вот к девчонкам пристает, а мне так противно, да. А я еще тут на коммунистической идеологии воспитанный, а теперь я христианин, да. И так думаю, ну вот сейчас вот еще вот подойдет, да, как встану, как изо всех сил трахну его, да. И, наверное, вот если бы не будь этого членского собрания, наверное, меня бы этот дух все-таки достал бы. Я уж не знаю, какие последствия были бы. Скорее, меня, наверное, тоже трахнул бы этот дух, как следует. Не зря же с детства удачи в этом деле не было, да? Вот. Но вот, вот такая штука преследовала. Братья, целомудрие. Это пока общее понятие, мы так просто входим. Все-таки, что же это за наука, целомудрие? Ну, слово сложное. Из двух состоит. Целостность. Целый, неповрежденный. И второе слово. Мудрее. Мудрость. Премудрость. Вот объединились. Можно сделать заключение. Вот умение сохранить себя. Все свое естество целостным, неповрежденным. Это и есть. Целомудрие. Можно говорить о целомудрии тела, души, духа. Если мы говорим о неповрежденности, то надо думать, что есть тот, кто источник повреждения, поврежденности. Ну, это просто логично так думать, да, братья? Значит, источник повреждения, поврежденности, много мудрости не нужно говорить, мы делаем такое, что это всегда дьявол, правда? Скажите, тело человека можно повредить? Можно. Следовательно, можно говорить о целомудрии тела. А душу человеческую можно повредить? Определенно. Значит, можно говорить о целомудрии души. И, братья, дал бы Бог, вот об этом меньше говорят. Если даст нам Господь время, хорошо бы нам вместе с вами побеседовать. Очень важный аспект целомудрия – это духовное целомудрие. Духовное. А дух можно человека повредить? Сколько угодно. Сколько угодно. Поэтому, благослови Господь, будем говорить и о целомудрии духовном. Ну вот целомудренный человек, а вот слово противоположное, как вы думаете, какое можно употребить? Вот говорит, о, какой целомудренный человек. А противоположный по значению? Распущенный, растленный, развратный. Правильно, братья, правильно. Исторически видно. Откроем книгу Бытие, 6 глава, с 5 по 13 текст прочитаем. Бытие, 6 глава, 5 по 13 текст. Пока я читаю сам, а потом будете помогать, братья, пожалуйста. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Вот мы говорим «развращение», да? «Велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я створил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем». Вот смотрите. Вот диаметрально противоположное. Велико развращение. И вот на этом фоне есть что-то, которое осталось целым, неповрежденным. Вот Ной обрел благодать. Человек праведный, непорочный, вроде своем. Ной ходил перед Богом. Вот так вот. Еще откроем главу 20 исход. Но сначала сделаем вот вывод из прочитанного. Смотрите. Некогда целомудренная земля, некогда прекрасная вот эта земля, там сыны Божии восклицали от радости, и посмотрите, во что она превратилась, а? Она вся растлена пред лицом Божьим. Книга Исход, 20 глава, братья, вы помните, это заповеди Божьи. Я хочу прочитать 13, 14, 17 тексты. 13. Не убивай. 14. Не прелюбодействуй. 17. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего и так далее, и так далее. Вот эти заповеди, они фактически направлены на что? На сохранение целомудрия. Источник целомудрия. Вот из этой же 20 главы можно сделать заключение, что источник целомудрия, вот целое, я Господь, я единый, то есть что-то вот, ну, такое, что одному принадлежит. Итак, братья, если мы говорим, что вот целомудрие – это, ну, умение сохранить, вот мудрость нужно иметь, чтобы сохранить себя в целости и непорочности, так все-таки а где же взять ее мудрость, на каком рынке? В какое государство заказать билет, чтобы поехать и вот там несколько мешков этой мудрости взять? Где взять, чтобы сохранить себя в целостности, неповрежденными, для Бога? Ну, может быть, кто-то будет оспаривать. А почему, собственно, для Бога? А Бог-то что от этого? Вот целенький я или совсем-совсем развращенный? Может быть, это только нам нужно, а Господу Богу совсем и не нужно? Но я опять хочу сказать, что вот в этой же 20 главе Исход написано, един Господь есть, един. Значит, и вот ему это вот как-то единение. И еще мы, братья, прочитаем два места. Пожалуйста, откройте Бытие, 6 глава, с 1 текста прочитаем. Значит, у нас такая цель. Кому же нужно наше целомудрие? 6 глава Бытия, я читаю. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены». Братья, обратите только внимание. «И брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь». Вот это случайно или не случайно? Рассуждаем. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им». И вот «и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Это вот первое. Вообще-то, может быть, немножко прокомментировать. Братья, порассуждайте, случайно или не случайно. Вот вначале было как? Вот вспомним наших родителей. Вот Адам, первый человек на земле. Вот там все птицы, зверюшки, все обрели себе пару, все как-то благоухает, все наслаждается, все упорядочено, да? И вот ему не нашлось человека, вот подобного, соответственно, не нашлось. И Господь принимает решение. Сотворим человек. Ну, вот так вот записано было. Сотворим помощницу, все. Но не просто помощницу. Обратите внимание, а вот помощницу, соответственную ему. А что это за принцип соответствия? А кто его определил с самого начала? Адам или не Адам? Откуда знал Адам, кто ему нужен? В каком плане помощница? Братья, до сих пор этот принцип соответствия, он находится под контролем Всевышнего. И, видимо, не случайно, вот так вот просто, непринужденно, но серьезно. Вот они, благочестивые семя Сифа, сыны Божии, появились на земле. И это они стали призывать имя Господне. Вот вроде бы все и хорошо. И вдруг, вот среди этой обстановки, ох, красавицы какие, ох, появились, да откуда же это? Так это вот они, вот, видишь, те, которые совсем забывают Бога. И глазки, побежали, возьму себе эту. Да ты чего, я вот это, смотри, с длинными ногами, красивая какая, да? И что же, и прям написано сразу же, не вечно духу моему быть в пренебрежении. А где воля Божия? Наверное, Господь в плане, когда то есть стали призывать имя Господне, и тогда уже Господь готов был людям отвечать на их запросы. Ну кто же мог определить, вот этому индивидууму, вот эта жена нужна, вот это, а они что? А они так, а кто лучше, кто красивее, кто, ну и что же, чего достигли, исполинов достигли. И великая развращенность. Тоже достигли. Братья, еще я прочитаю, 17 глава, целомудрие, 17 глава, откровение. Кому это нужно? Нам? И только нам? Или Господу Богу нужно, чтобы мы были целыми, неповрежденными? Прочитая 17 глава Откровения. «И пришел один из семи ангелов, имеющим семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих». С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненной имена богохульными». Семью головами, десятью рогами, жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон, Великий, Мать, блудницам и мерзостям земным. Братья, если бы Богу было бы все равно, мы понимаем это духовный образ. Зачем судить эту великую блудницу? Но тут же есть суд, и очень серьезный, но это все еще будет. Братья, так лежало на сердце, вот мы говорим, где взять эту мудрость? Откуда ее? Где набраться? Где вот достать? И лежал на сердце. И если вы не против, вы не замечаете, что мы все-таки очень мало Священного Писания читаем? Мы все как-то вот один, второй текст, и много-много наших слов. А? Давайте немножко отступим от этого правила. Давайте почитаем побольше Слова Божьего. Чтобы не было утомительно одного слушать, давайте вот глав 5 сразу прочитаем из книги Притчи. Что эта книга велика расскажет нам об источнике мудрости, об источнике разума, об источнике вот этого Божьего. Братья, первая глава, кто прочитает? Братья, только предупреждаю. Кто захочет прочитать, читайте не как панихиду. Слово Божие надо читать с выражением. Ясно, дерзновенно, хорошо. Ну, кто прочитает? Ну, хорошо, брат, читай. Первая глава.
Познать мудрость и наставления, понять изучение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты.
Вторая глава.
Если
этому можно научиться, будем с Божьей помощью учиться. Итак, мы сейчас порассуждаем о целомудрии тела, телесной целомудрии. Братья, ну как, у нас тела есть, все живущие, братья, как только рождается на свет, первый, что приобретает тело, тело. Все живущие на земле имеют тело. И здесь мы приходим к такому заключению, что если есть это возмущающее начало, и если есть тот, кто желает повредить наше тело, то с самого начала, с самого момента рождения он будет охотиться за нами. Находит ли это подтверждение в действительной жизни или нет? Бог дал людям великий дар. Об этом даре записан Бытие 1.28, продублирован 9.7. Прочитаем, братья. 1.28 Бытие. Братья, работаем. Братья, работаем. Страницы шелестят.
И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над землями морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
Братья, великий дар. Плодитесь и размножайтесь. Но этот дар не безусловный. Этот дар постоянно, с самых первых дней, под контролем Всевышнего. Мы еще прочитаем в подтверждение этой мысли 138-й Псалом, 13-16 тексты. Пожалуйста, братья. Псалом 138, 13-16 текст. Господь наш единый жизнедавец, об этом там написано. И также подготовить 29 Исаии, 23 текст.
Ибо ты устроил внутренности мои и создал меня в чреве матери. Слава тебя, потому что им устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне
сила. Исаия 29, 23. Братья, эти места свидетельствуют, что един жизнедавец Господь. Един. Знает противник об этом? Знает. Противник ненавидит род человеческий, ненавидит творение Божие и всеми силами своими будет стремиться вот навредить Господу. До смерти он будет охотиться. С самого начала до смерти будет охотиться, чтобы повредить тело человека. Тело человека повредить, то есть нарушить его целомудрие. Очень восторженно говорит об этом Дух Божий, о тех, кто вот в этой войне окажется победителем. Давайте мы с вами прочитаем Откровение, 14 глава, с 1 по 5 текст. Откровение, 14 глава, 1-5. Братья, непорочные, девственники. Смотрите, а какое преимущество? Скажите, это будет или не будет, а? Это будет в вечности исполнено, что какая-то группа людей, которая жила здесь на земле, в вечности за Агнцем будут следовать, куда бы он ни пошел. Это приоритетно? Это приоритетно. А за что? Они непорочны. Они девственники. Скажите, а за ними что, не было охоты? А что, их сатана не пытался развратить? Нет. За ними также была охота, но они остались целыми, неповрежденными. Мы поговорим о принципах развращения. Первое место мы уже с вами прочитали, Бытие 6.1.6. Вот смотрите, как там сначала вожделение действовало. Вот Господь сотворил людей, сыны Божии увидели дочерей человеческих, и в нарушении воли Божией принципы соответствия стали выбирать, кто себе какую захотел. В результате вот поражение. Не вечно дух моему. Второй принцип развращения. Братья, сатана знает, как и чем достать. Он увидел святое племя, он увидел грешное племя. Вот его. Что нужно сделать? А соедините вместе, и вот будет достигнута цель, чтобы людей лишить этой вот великой науки целомудрия. Еще, братья, о принципах развращения. Давайте прочитаем 7 главу притчи с 7 по 13 текст. Притчи, 7 глава. И увидел, 6 даже прочитай, вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему. Братья, вот этот вот очень емкий по духовному содержанию отрывок Священного Писания, который свидетельствует нам о принципах развращения, о принципах, которые пользуется враг для того, чтобы лишить человека целомудрия. Первое – неопытность. Братья, а ведь на самом деле, вот увидел среди этих юношей неопытного, если бы он был бы опытный, но вот неопытность подвела его. Вот так вот можно сказать, ну вот все понятно, надо быть опытным. А где же ее эту опытность взять? Где? Как достичь этой опытности? Братья, что заулыбались? Ну, поделитесь. Брат Андрей, ты первый заулыбался? Ну, вот давай тогда говори. Говори, говори. Хорошо. Братья, неопытность есть неопытность. Не забывайте, братья, что мы очень часто будем в положении неопытных. Мы не только о себе говорим, мы говорим сейчас о человеке вообще. Как только человек родился, у него есть опыт? У него никакого опыта нет. Но он где-то есть этот опыт? Есть. И поэтому с самого начала Господь позаботился, чтобы рядом с маленьким человечком папаша был, мамаша была. И вдруг этот опытный, неопытный, вернее, на улице. А чего ему там делать, этому неопытному, на улице? А вот почему он попал на эту на улицу, а? А может быть, был тот, которого Господь вот предназначил вот и уберечь от этого? Братья, мы должны об этом говорить или не должны вот в своем тесном круге? У нас дети есть, они только что рождаются. Другим еще предстоит вот жениться скоро, здесь у нас холостых, и дети будут рождаться. Ох, как горе! Если дети наши будут появляться на улицах, вот с таким званием неопытных, неразумного юношу. Этот юноша не только неразумный, но, то есть неопытный, но еще и неразумный. Вот идет он, а западня для него уже готова. А в чем, собственно, его неразумие? Вот если бы он только подумал, а что потом? Вот ты сейчас попадешься в руки этой штуки, да? Ну а что потом будет с тобой? Что будет потом? Ведь вся жизнь полетит под откос, а? Неразумие. Братья, как хорошо, если бы вот этот вопрос почаще звучал. Близ угла ее. Это тоже принцип развращения. Близ угла ее. Вот замечаешь иногда, дети любят собираться по подъездам. Чему там можно учиться? А там весело, там хихи-ха-ха. Любит. Вот он, вот угол, где можно, где таится этот принцип развращения, где хозяин этого угла есть. Место там нашим детям, а нам место там по этим, по углам, по задворкам ходить, да? Вот этот неопытный, вот этот вот такой юноша идет, и вот, да ему бы взять квартал обойти, и все, он бы не встретился бы. Всего лишь один квартал пешочком обогнуть, и все, беды бы не случилось бы, да? А он вот раз мимо угла проходил. Принцип развращения, мы говорим, близ угла. Дальше, и вот навстречу ему она в наряде блудницы. Эх, брат Андрей, ну, слава Богу, хорошо. Хорошо, наверное, вот, наверное, теперь до конца жизни не забуду. Братья, а все-таки как хорошо, что самую умную, что самую красивую, что самую вожделенную плоть от черви все-таки сожрут. Сожрут, братья, обязательно сожрут, а? Братья, с некоторой смелостью говорю. Почему? Потому что знаю, по себе знаю и по вас знаю. Иногда распоясываются наши глаза, да? И иногда бывает очень трудно бороться. Почему я с такой уверенностью говорю, да? А вот вспоминаю Иова. Сколько у Иова детей было? 10. Сколько сыновей? Дочерей? И вот послушайте разговор этого почтенного старца, о котором сам Господь сказал: нет такого на земле. Человек праведный, благочестивый и удаляющийся от зла. Но вот откровенный момент. Завет положил я, чтобы не согрешить. Ну, так, можно вот в простоте, в рязанской простоте сказать: ах ты старый хрыч, у тебя 10 человек детей. И куда же твои глаза посматривают, а? У тебя 10 человек детей, а ты завет с глазами своими заключаешь, чтобы не помышлять о ком? Да уж смотрел бы на старуху, ладно бы, да? А то девиц себе подавай, да? Братья, мы говорим о целомудрии. Это Священное Писание очень серьезно предупреждает. Вот они, принцип развращения. Вот их хозяин, вот их хозяин. Вот там угол. Там еще что-то. У него такое бесконечное, может быть, мы даже сейчас и оставим. И мы говорим, братья, это очень-очень все близко может быть к нам. Если не к нам, если мы из этих пеленок выросли, то это очень может быть близко к нашим детям, за которых мы ответственны. Шумная, необузданная, в наряде блудницы. Не говорите ли нам Слово Божие о том, что наша одежда должна быть какой, как прилично у святых. Одежда в вопросах целомудрия, братья дорогие, занимает далеко не последнее место. Ну вот дальше еще один принцип развращения. Целовала его, даже так написано, схватила его. Помню, на одном из братских общений очень почтенный старец, которого все любят и уважают, братьев увещевал. И знаете кого? Пресвитеров увещевал. Братья, будьте подальше от этих баб. Так он сказал, или от женщин? Мне почему-то показалось, вот, что он именно это имел в виду. Братья, будьте подальше от этих баб. Держите себя подальше. Иначе можешь и не заметит, как тебе схватят и целовать начнут. А это вот уже были. В нашу церковь приехала одна, ну, молодая, наверное, все-таки женщина молодая. Ну и общение было, и потом после этого общения: братья, а мой час уже прошел, а? Потерпеть немножечко? Хорошо, до обеда. Ладно, братья, спасибо, только чтобы Господа не огорчить. И вот после общения, значит, подходит: брат, можем побеседовать? Ну, можно. Ну, так сначала такие робкие, неуверенные вопросы, о том, о сём, а потом прям взрыв. Братья, что вы делаете с нами? Вам не стыдно? Вам Бог дает кафедру, чтобы вы проповедовали Слово Господне. А вы нас влюбляете в себя.
Вы потом пойдете спать к своим женам, а нам что делать, а? Вы вокруг нас столько костров развели, да? Как вы говорите? Какие вы милые, хорошие, вы никогда никого не обижаете. Мы люди из мира, мы там ничего не видели хорошего, там все страшно. А вы такие милые, хорошие, вы о нас подумали? Вы пойдете спать к своим женам, а нам что делать? А нам что, когда ночь придет, делать? Вот, братья, оказывается, об этом нужно еще думать. А? Брат, ну я постараюсь, братья, не надо улыбаться. Не надо, братья. Вот, по-моему, вчера кто-то говорил, по-моему, вот из людей старшего, проповедовать Слово Божие так, чтобы не плоть говорила, а чтобы Дух Божий говорил. Когда Дух Божий говорит, тогда вожделений с кафедры не будет. Тогда свято, тогда человек может обличение от Духа Божьего получать. И вряд ли, наверное, придет такое, как это тоже из области сестринских впечатлений. А хороший, ох, какой красивый. Тут есть о чем подумать, братья, тут я не могу, может быть, сразу вот так вот. Я просто вам действительно события передаю. В чем вина? В том, что иногда братья красуются на проповедях. Вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, красуются на проповедях. Это вопрос другой, брат. У меня другая тема. Кто должен наблюдать, это вопрос другой. Братья, а так вот должен подумать, если мы говорим о принципах развращения. Вот она схватила его, целовала, да? А в принципе, посмотреть. Вот ученые люди говорят, да рот у человека – это самое грязное место, да? Каких там микробов только не найдешь. Ну потому, почему тогда вот все? Почему даже на исповедание? Вот для братьев-служителей. Почему на исповедание хоть часто можно? Вот там не удержались, вот там вот дело дошло до поцелуев, а? А это принцип развращения. И это из арсенала лукавого. И пусть никто не считает, что это все безобидно. Да, подумаешь, там поцеловались, ведь не случилось какой-то еще беды. Говоря о принципах развращения, давайте еще прочитаем Откровение 17 глава с 1 по 5 текст. Мы сейчас читали, только очень коротко. Мы уже читали Откровение 17 глава с 1 по 5 текст. «И пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мной, показал, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные». Братья, как вам кажется, вот там, где власть, вот вы замечаете или нет? Вот там, где власть, там, где что-то такое, там очень-очень близко вот этот вот разврат. Можно так думать или нет? Можно. Там, где власть, там очень где-то близко-близко вот этот вот старик блуд живет. Дальше. Вино блудодеяния. Если мы слышим, так Слово Божие говорит о вине блудодеяния, ну, вино – это пища и питье. Скажите, к вопросам целомудрия пища и питье имеет отношение? Имеет отношение. Вино, глумливо, секира – буйно, поэтому сейчас нет времени, но еще один раз мы напоминаем для себя, вино и всякие напиточки не для христиан. Братья, если мы говорим о наркомании, то и есть, может быть, самая безобидная форма наркомании, это кофеин и наркомания. Братья, приходилось мне от стариков слышать даже такую вещь. Говорят, братья, если бы вы только знали, что вам перед сном пить и что есть. А однажды, когда я увидел, что вот так вот, то работали, а потом подали сало, да такого сала, да еще с перчичком, да еще с чесночком, а потом еще и горчицу прибавили, то один из братьев старца говорит, а ну-ка уберите отсюда. Многие даже, мы вот, я смотрю, и не понимаем. Вот в наших специях, которые очень часто мы любим и даже хвастаем вдруг, вот есть очень много такого опасного, что не способствует к целомудренной жизни. И знаете, разрешите я простой пример скажу. И если пшенной каши налупиться так, что живот такой вот будет, да, то, пожалуй, с пшенной каши никого не потянет на подвиги. Понимаете? Но если вы вот близко так к вечерку котлеточек наедитесь, сальца, вот крепенько так с перчичком, с горчицей, и потом еще кофейку врежете так хорошо, вот там две чайных ложечки, да, до черноты, братья, опасность изя. Смейтесь, как хотите, братья, смейтесь. Но это к вопросам целомудрия имеет отношение. Если бы не имело, Слово Божие об этом не говорило бы. Поэтому, ну, хотя бы, если ушла, ну, хоть на заметочку для себя, давайте возьмем, братья. Потому что есть пути, которые очень-очень близко вот от угла ее находятся. Возьмем для себя на заметочку. Ну, и следующий вот из этой 17 главы, Вавилон, это мать блудницам и мерзостям земным. Но об этом мы уже говорили, что, значит, там, где смешение святого и грешнего, вот там о целомудрии как таковом и говорить не приходится. Ну, братья, принцип развращения. Давайте на этом мы остановимся, потому что тут можно даже заблудиться. Уж столько всего многого, это все от лукавого, а лукавое это, в общем, это лук, да, это не прямое. И тут жизнь так сложна, что это не набор стереотипов, и это будет без конца, без конца. Не успеем мы вот записать 15 принципов развращения, а он уже 25 еще выдумает. Вот, поэтому лучше по ходу рассуждения нашего мы будем касаться. Ну вот, видите, братья, много времени уже. Может быть, все-таки вы не устали еще пока? А? Может быть, помолимся, а то... Уж... Алексей Яковлевич, как, чего делать? Мое время же я... Или пока попродал... Хорошо, братья, все-таки давайте тогда еще одно место прочитаем, мы сейчас о нем плотно будем говорить. Бытие 38:1-10. Принцип развращения, вот все их не опишешь, но об одном Священное Писание очень серьезно говорит и по наше время. Бытие 38:1-10. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананьянина, которое имя Шуа, и взял ее, и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять, и родила сына, и нарекла имя ему Анан. Еще родила сына и нарекла имя ему Шла. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Братья, вот если бы только знал, что Анан первое, может быть, на земле сделал, и как потом все это будет бесконечно повторяться на земле, и что является мерзостью, великой мерзостью в глазах Бога, вот то это просто страшно. Вот с первых страниц Библии, вот сатана подстерег человечество на этом углу, подстерег. Вот там предпосылки такие, ах, не мое, но и не будет. И, как написано, вот так вот просто, целомудренно очень написано, изливал на землю. А теперь, братья, ни одного поколения без этого греха не обходится. Те, кто работают по освящению, и те, кто с душами близко соприкасаются, это страшная-страшная беда. Можно было бы об этом и не говорить, братья, может быть, наше общество, в общем-то, целомудренное в этом вопросе, и все-таки говорить надо. Почему надо? Потому что к нам с Запада очень часто вот приходит такая литература, я сам лично одну книжечку, и под редакцией проповедника, радиопроповедника Михаила Маргулиса. Помните такое имя? Михаил Маргулис. Так вот, под его редакцией я сам, братья, я не удержался, я ее разорвал, эту книжку, и бросил в печку. Вот там черным по белому написано, что анонизм как таковой, значит,
Вот, там надо по-другому понимать, это библейский, там, библейский принцип был, а в общем-то ничего зловредного для организма это дело не несет, физиологически все очень просто, даже Бог там все это предусмотрел, так что пусть не стесняйтесь, братья, больше беды будет от того, если вы будете вот дрожать перед этим, так что, в общем, этот зверь, которого бояться не нужно, да? Вот, а я читал и думаю, Господи, вот это вот оно и страшно. Ну, потом Бог дал увидеть эту страсть еще в одном случае. Значит, когда к нам в Рязань, я не тайное исповедание братья говорю, а просто как пример жизненный, все-таки здесь братья. Когда к нам в Рязань, давно это было, никогда вы этих людей не узнаете, вот, но мы увидели страшные действия этого греха. Когда молодой человек, который с детства был порабощен вот этим, вот он имел тяжелейшую форму эпилепсии и бесполезное дело. Сколько на нем не молились и какие советы ему не давали, бесполезно.